Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В Китае пришло к власти пятое поколение лидеров страны. На только что состоявшемся первом пленуме ЦК Компартии Китая 18-го созыва новым генеральным секретарем ЦК КПК избран Си Цзиньпин. По решению пленума он также занял пост председателя военного совета ЦК КПК. Он, как ожидалось, сменил во главе Компартии Ху Цзинтао, занимавшего пост генсека с 2002 года. «Мы будем делать все возможное, чтобы оправдать ваше доверие и выполнить нашу миссию. Внутри партии остается много проблем, которые мы должны незамедлительно решать», — сказал Си Цзиньпин. Новым лидерам КНР досталась экономика, которая в этом году растет самыми медленными темпами с 1999 года. И задача руководства будет заключаться в модернизации экономики, стимулировании потребительского спроса и решении социальных проблем. О том, изменится ли отношение между Москвой и Пекином при новом китайском руководстве, мы сегодня беседуем с заместителем директора Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Андреем Корнеевым. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Андрей Николаевич.
Добрый вечер.
Какова традиция смены поколений? Вот мы уже назвали, что это пятое поколение руководства Китая.
Ну, относительно недавно укрепилась традиция вот такого достаточно плавного перемещения лидеров на пенсию. До этого, если вы помните, руководителем, основателем Китайской Народной Республики был Мао Цзэдун, который находился у власти, пока не умер. Потом ему на смену пришел Дэн Сяопин, прораб китайских реформ. И именно он, собственно говоря, выступил с идеей, что не нужно цепляться за власть бесконечно, и что старые кадры, которые себя зарекомендовали, тем не менее, должны отойти на второй план, и с него начинается вот этот достаточно институционализированный порядок смены власти. Правда, в 89-м году этот порядок был нарушен просто драматическими событиями на площади Тяньаньмэнь, и тогда Дэн Сяопин назначил Дзян Зиминя, который правил 13 лет. Ну и вот теперь вторая уже по счету такая запланированная, институционализированная смена власти.
Как можно оценить итоги правления Ху Цзиньтао?
Когда Ху Цзиньтао появился в 2002 году, популярным был вопрос «Ху из мистер Ху?» То есть кто такой мистер Ху? Вот мне кажется, что и теперь, когда он уходит, многие до сих пор спрашивают, что же все-таки, что из себя представлял этот политик. Он пришел как популист, как представитель западных регионов Китая. На самом деле, ну, неся такую демократическую волну своего рода, он выступал за то, чтобы не бороться за гигантские темпы ВВП любой ценой, за то, чтобы сократить разрыв между приморскими и внутренними провинциями, между городом и деревней, за то, чтобы бороться с коррупцией. Но, как мы видим, не все ему удалось. С другой стороны, Ху Цзиньтао называли левым. Он первую важную поездку совершил в деревню Сибайпо, где когда-то Мао Цзэдун, перед тем, как войти в Пекин, провел совещание, и с тех пор Сибайпо стало символом такой близости к народу, близости даже к китайской деревне. Но это все не реализовалось в его правлении. Хотя за эти 10 лет Китай стал второй экономикой мира, он нарастил военную мощь, да и вообще совокупная мощь Китая в громадной степени окрепла. Кроме того, за эти 10 лет Китай воспользовался преимуществами своего вступления в ВТО, которое произошло в первом году. То есть, по всем параметрам, если смотреть не изнутри, а снаружи, Китай скорее продвинулся семимильными шагами вперед, а не назад. Тем не менее, внутри Китая есть много критиков того, что не удалось сделать за эти 10 лет.
А как, по-вашему, какое из этих пяти поколений лидеров страны совершило тот рывок, каким и славится китайское чудо?
Ну, здесь, конечно, рекордсмен Дэн Сяопин. Это человек, который вытащил Китай, который при Мао Цзэдуне ну, не сказать, что босоногий Китай, но Китай, одетый в сине-зеленые робы, Китай, который не доедал, Китай, который выглядел на международной арене как бедная, отсталая страна, которая старается, где можно и где нельзя, способствовать нестабильности. И когда уже Дэн Сяопин ушел, это был Китай, уверенно, стремительно развивающийся. Так что я думаю, в этом смысле здесь бесспорно лидерство именно Дэн Сяопина.
А каково сейчас положение с инакомыслящими политической оппозицией в Китае? Потому что мы помним, что лауреатом Нобелевской премии мира был китайский диссидент.
Да, Лю Сяобо.
Лю Сяобо. И в то время это был таким вызовом, как бы порядком, который царят в этой республике.
В свое время был еще один диссидент, Вэй Диншэн, который говорил, вот Дэн Сяопин осуществляет 4 модернизации. Он забыл о 5-й модернизации, модернизации политической системы. До определенной степени эта формула верна и до сих пор. То есть, имея огромные успехи в экономике, во внешней политике, в военном деле, даже в культурном строительстве, Китай пока еще так серьезно отстает с точки зрения построения гражданского общества, открытости властных элит населению, да и с точки зрения правозащитной деятельности очень много претензий существует к правительству Китайской Народной Республики. С другой стороны, я хочу сказать, что, конечно, Китай 2012 года – это уже даже не Китай 2002 года, когда Ху Цзиньтао принял эстафетную палочку. Произошла интернет-революция, и теперь китайские, так сказать, потребители интернета, нетизены, мне кажется, имеют почти, ну, или, может быть, приближаются к тому, чтобы иметь очень большую информацию, почти такую, как имеет любой другой пользователь в других странах. Хотя, конечно, есть очень большая проблема так называемого фаервола, то есть политики властей Китайской Народной Республики по ограничению доступа к нежелательным сайтам.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 8-495-660-1046. Абонент Радио Свобода. Напомню, что наш сайт теперь называется свобода.орг. О том, изменится ли отношение между Москвой и Пекином при новом китайском руководстве, об этом мы сегодня беседуем с заместителем директора Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Андреем Корнеевым.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что перемены в политическом руководстве Китая обсуждаем с заместителем директора Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Андреем Корнеевым. Вот еще пришло сообщение, что число членов высшего органа Компартии сократилось с 9 до 7. Это как-то говорит о концентрации власти в руках вот олигархии?
Официально дана такая версия событий, что количество членов постоянного комитета Политбюро оптимизировано до 7 человек, чтобы предотвратить излишнюю громоздкость этого органа. Но исторически до 2002 года в ПК как раз и было 7 человек. Как известно, когда Дзян Зимин передавал власть уходящему лидеру Ху Цзиньтао, были очень серьезные споры относительно того, чтобы все основные группы и отраслевые корпорации, какие-то региональные группы, чтобы они все имели своего представителя в высшем органе, и в результате длительного закулисного торга увеличили до 9 человек. Сейчас, ну, ситуация в каком-то смысле слова возвращается к десятилетнему, к тому, что было 10 лет назад.
А какова роль армии сейчас в политической жизни Китая?
Вы знаете, традиционно КПК всегда исходила из такой установки, что партия командует армией. Но сейчас мы можем прочитать очень много газетных материалов о том, что роль армии возросла. Многие влиятельные китайские генералы дают интервью в таком достаточно жестком националистическом духе. Многие считают, что роль армии объективно возрастает. Вопрос, конечно, дискуссионный. Мне кажется, что пока еще партия не утратила своего достаточно такого тоталитарного контроля над всеми областями общественной жизни, в том числе я как бы с трудом могу себе представить, чтобы армия могла, например, поставить ультиматум перед высшим руководством или как-то повлиять на назначение верховного лидера. Но все-таки в условиях сложных отношений Китая с некоторыми странами роль армии, так сказать, весома.
Слушаем вопрос из Иркутска от радиослушателя Андрея.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Хотел узнать, вот стремительное выселение китайцев из Китая, что это такое? И невозможность вести бизнес в Китае, там, работать, или это все-таки политика самого Китая по захвату территории других государств? Вот у нас, допустим, вот в Иркутске очень много китайских предприятий, причем предприятий, в общем-то, незаконно основанных. Много незарегистрированных китайцев. Ну, в принципе, ФМС знает про это все, но как бы получается так, что можно откупиться от всего. И вот у нас, в частности, вот мы работаем на предприятии общества слепых, и вот у нас вот арендует часть предприятия Китай, да, причем на территории вот этого предприятия очень вредное производство по изготовлению обуви, то есть там никакие технологии безопасности, то есть не выдерживают, то есть там это в любое время может взорваться, но про это, в общем-то, все молчат, кто могут.
Спасибо за ваш вопрос. Слово Андрею Корнееву.
Ну, на самом деле, усиление Китая – это объективный процесс. Он, мне кажется, продолжится и в обозримом будущем. Надо сказать, что я не совсем согласен с утверждением нашего слушателя относительно того, что в Китае вообще трудно работать, невозможно вести бизнес. Ну, посмотрите, практически все ведущие мировые компании создали производство в Китае. Десятки, мне кажется, даже, может быть, сотни тысяч россиян каждый год приезжают в Китай для ведения среднего и мелкого бизнеса. Ну, правдой является также и то, что в последние годы, конечно, отношение к иностранцам немножко изменилось. Если при Дэн Сяопине на заре реформ иностранцев готовы были носить на руках. Сейчас, когда иностранцы толпами ходят по улицам Пекина, Шанхая и других китайских городов, китайцы ставят вопрос, что вообще-то режим работы иностранных предприятий в Китае должен быть, ну, ничем не лучше, чем китайских предприятий. А до этого у них были действительно многочисленные льготы, и это, в этом была политика привлечения иностранного бизнеса, иностранных инвестиций. Но мне не кажется, что сейчас не дают работать вообще иностранным бизнесменам, иностранным компаниям. Вот. Что касается захвата территорий, незаконной деятельности китайцев у нас, фактов много, конечно. Есть люди, нарушающие иммиграционное законодательство. Но мне кажется, здесь больше вопросов к нашим органам ФМС, к правоохранительным органам, где еще до сих пор, не секрет, процветают мздоимство, коррупция, поэтому, если, так сказать, повысить эффективность работы этих органов, может быть, меньше будет китайских предпринимателей, которые бесчинствуют в Иркутске или в Хабаровске, в других городах. То есть, мне кажется, что большая часть этого вопроса должна быть адресована к нашим собственным властям, нежели к Китаю.
Слушаем Юрия Владимировича, радиослушателя из Волгоградской области.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, в данном случае, каковы сейчас отношения между КНР и Тайванем? И, скажем, и может ли быть в перспективе, что Россия, скажем так, признает Тайвань в качестве независимого государства. Ну, в какой-нибудь пепель.
Да,
вот,
да,
вот
да.
Такой вопрос.
Поняли. Спасибо.
Ну, вопрос понятный. Дело в том, что на протяжении нескольких десятков лет отношения КНР и Тайваня, или двух субъектов по обе стороны Тайваньского пролива, были антагонистическими, ну, в высшей степени. Много лет, много десятилетий регулярно производился артиллерийский обстрел друг друга. Ну, где-то с конца 80-х годов ситуация стала улучшаться, а в 2008 году, когда к власти на Тайване вернулся обновленный Гоминдан, партия китайских националистов, ну, напомню, она была основана Сунь Цзяном еще в 1912 году, обновленный в том смысле, что из Гоминдана тогда ушла отколовшаяся часть сепаратистски настроенных партийных функционеров, началось стремительное улучшение отношений между Китаем и Тайванем, состоялись важные решения по созданию прямого авиасообщения, почтового сообщения, других видов связи. Сейчас товарооборот между Китаем и Тайванем – это сотни миллиардов долларов. Положительный сальдо, кстати, у Тайваня. Десятки тысяч граждан КНР теперь получили вот буквально в последние 2-3 года возможность посещать Тайвань. Это для Тайваня, особенно для гостиничного бизнеса и прочих сфер услуг, большой доход. Это, видимо, будет расширяться. И нынешний президент Тайваня Ма Ин-дзю уже сказал, что не исключает своего визита в Пекин. Ну и, в свою очередь, вот на этом съезде, на 18-м съезде КПК, уходящий генсек объявил, что в ближайшие несколько лет будут предприняты усилия для подписания мирного соглашения. Так что можно сказать, что эти отношения достигли беспрецедентно хорошего уровня. Он был даже продемонстрирован, ну, некой согласованными действиями Тайваня и материкового Китая, когда был самый пик споров с Японией по поводу островов в Южно-Китайском море. Напомню, что и Тайвань, и Китай оспаривают у Японии принадлежность ей островов Сенкаку, группы островов Сенкаку. Что касается, признает ли Россия Тайвань, я думаю, что такая возможность может быть, ну, скажем, призрачная возможность, может быть, и была в 92-м году, когда российская дипломатия еще только становилась на ноги, и чуть было не произошло нечто подобное. Ну, я, кстати, думаю, что вряд ли бы и тогда при Ельцине это бы произошло. Но уж теперь, мне кажется, такую возможность точно можно исключить. Но это не значит, что Россия не будет продолжать развивать культурные и экономические связи, потому что это очень важный и динамичный регион вот этой части азиатского региона. Как сложатся отношения, удастся ли договориться Китаю и Тайваню. Мне кажется, вот сейчас тенденция к тому, чтобы стабилизировалась ситуация, чтобы стороны усиливали сотрудничество, но неизвестно, может ли это привести к какой-то формуле объединения, на которой хотел бы настаивать материк. Мне кажется, что еще много лет будут такие достаточно сложные переговоры идти.
А сохранилась та тенденция, чтобы не раздражать Пекин в отношениях с Далай-ламой? Сейчас, по-моему, даже не только уже Москва, но и Вашингтон следует этой традиции.
Ну, кстати говоря, по этому вопросу есть тоже разные точки зрения, в том числе и в российском правящем слое есть люди, которые говорят, что, в принципе, с учетом того, что в России проживает достаточно много буддистов, в регионе Бурятия, Калмыкия, даже есть в западной части России, приглашение Далай-ламы в частном качестве, то есть не в качестве какого-то руководителя автономистского движения, а как религиозного деятеля, при том, что с ним не будут встречаться какие-то официальные лица, что такого рода возможность, в принципе, существует. И в этом смысле слова Россия могла бы, так сказать, не раздражая Пекин, ну, спокойно, так сказать, согласовать этот вопрос. Хотя, действительно, растущая мощь и влияние Пекина в мире заставляет многие страны отказаться вот от каких-то, ну, действий, которые могли бы восприниматься как поддержка сепаратистских или автономистских настроений в Тибете.
Да, вот недавно по телеэкранам прошли жуткие кадры самосожжений тибетских монахов. Это в честь какого-то траурного события они это делают?
Я так понял, что они приурочили свои акции как раз к открывавшемуся 18-му съезду КПК, чтобы еще раз привлечь внимание к той политике, которая их не устраивает, политике Пекина по такому, ну, скажем, усилению давления на активистов организаций, выступающих за автономию, за, ну, может быть, даже потенциально существование какого-то отдельного государства. Ну, таких людей не так много, гораздо большее число людей, которых не устраивает религиозная политика и политика мягкой ассимиляции, когда растущий поток китайцев-ханьцев размывает большинство тибетского населения в самом Тибете. И мы знаем, что эта проблема существует давно, и пока властям КНР не удается найти какую-то приемлемую формулу, которая бы не ставила, ну, вообще, вот эту всю ситуацию на, и не заставляла бы людей прибегать к таким вот драматическим жестам.
Слушаем москвичку Марину Николаевну.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Поздравляю вас с чистым звуком. Китай, видно, всем безопасен. Я хотел такой вопрос задать. Ведь крах социализма, идеи коммунизма, он идет с запада на восток. Вот мы явно видим, все начинается, когда развал Союза произошел, все, так сказать, западные страны, они уже, так сказать, пришли к обычному, к нормальной власти. Мы, так сказать, на перепутье. А вот Китай, как вы думаете, ведь у нас мы все говорим, что мы на нефти держимся. Вот как упадут цены на нефть, бог его знает, что может быть. А вот что может грозить Китаю? Ведь развал наверняка этого, так сказать, коммунизма, ихнего социализма, он будет, обязательно будет. Их подпирает там и Япония, и другие страны. Вот как вы считаете, вот что явится катализатором вот уничтожения социализма в Китае?
Ну, вы знаете, крах социализма пророчили, начиная с тех событий, которые были у нас в 90-м, 91-м году, и тогда в самом Китае была тоже соответствующая паника в административном партийном аппарате. Многие интересовались, что же нам делать, чтобы избежать вот судьбы Советского Союза. Здесь надо отметить, что, в общем, ситуация не совсем похожая в этих двух странах. Советский Союз отчасти распался из-за такого центробежного движения наших союзных республик. Китай все-таки, это при наличии 55 национальных меньшинств, это все-таки страна, где 95% ханьцы, то есть развал по территориальному или по национальному признаку там невозможен. С другой стороны, реформы Дэн Сяопина, которые, кстати, начались за несколько лет до реформ Михаила Сергеевича Горбачева, они в каком-то смысле как раз предотвратили тот финал или тот распад, развал социализма, который произошел у нас. Рыночные реформы, которые сделали Китай не просто, ну и, скажем так, нынешние власти, нынешнюю систему в Китае, сделали ее не просто способной выживать, но в каком-то смысле слова они превратили Китай в экономику, которая растет как на дрожжах и демонстрирует даже способность показывать высокие темпы в условиях всемирного кризиса, когда еврозона ну, скажем так, борется со своим долговым кризисом. В Соединенных Штатах говорят о различных проблемах, финансовой пропасти. Китай на этом фоне кажется гигантом, стремительно идущим вперед. Хотя есть точка зрения, что это колосс на глиняных ногах, и что те структурные противоречия, которые, ну, скажем так, в условиях не совсем открытой политической системы, они не видны, их, так сказать, скрывают, эти противоречия могут привести тоже к довольно неожиданному коллапсу. Но большинство специалистов все-таки считает, что на обозримое будущее Китай все же не исчерпал тех ресурсов развития, которые двигали вперед страну при Дэне, при Дэн Сяопине, при его преемниках. И главное тут, что у него огромный внутренний рынок, который может еще обеспечить китайские заводы и фабрики работой на 20-25 лет совершенно спокойно. Даже в условиях сокращения экспортных рынков, что уже происходит вот в условиях нынешнего кризиса.
Слушаем Санкт-Петербург. Вопрос от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Дело в том, что ситуация все-таки несколько более сложная, насколько я понимаю, в Китае, чем говорит ваш уважаемый гость, да. Дело в том, что во многом ведь в течение последних десятилетий, насколько я понимаю, со времен реформ Дэн Сяопина, Китай поднимался за счет американского капитала, западных денег. Сказать, что сейчас в Китае существует именно социализм, довольно сложно. Мне-то кажется, что это такой корпоративный государственный капитализм, где правящая каста, в общем-то, чиновников всем заправляют собственностью, потоками. Это такая коммунистическая олигархия сейчас. Вот. В Китае, насколько я понимаю, огромные действительно противоречия между городом и деревней. Сотни миллионов в деревне живут еще достаточно скверно. Пенсий нет. То есть там очень много противоречий между действительно разными регионами и так далее. Вот. Это первое. А второе, вот хотелось бы все-таки порассуждать. Конечно, между нашими странами есть колоссальные различия. И кроме коммунистической идеологии, ведь там есть действительно колоссальная база культурная, конфуцианство, даосские традиции, чего в России, в общем-то, нет, которые позволяют и бизнесом заниматься, и упорно работать. Это особенность, которой в России нет. Теперь, что касается отношений между Россией и Китаем, я так и не понял. Вот сейчас, смотря наше телевидение, я вижу, как восхищенно, так сказать, говорят о Китае, просто какой-то уже идет Китай поклонство, говорят, вот Америка деградирует, Китай поднимается, но истинное отношение не проглядывается. И я хочу задать вам вопрос. Вот как будут складываться дальше отношения между китайской верхушкой и нашей? Потому что, с одной стороны, конечно, есть единство, так сказать, презрение к демократии, а с другой стороны, китайское руководство все-таки хочет каких-то реформ, хотя бы в экономике, наша не хочет. И, в общем-то, по-моему, здесь накапливаются очень серьезные противоречия. Вот как вы считаете, будет ли в дальнейшем серьезное обострение, которое может привести к конфронтации Китая и России? Как вы здесь думаете, оцениваете, какие у вас мысли? Спасибо.
Слово Андрею Корнееву.
Ну, вы знаете, Китай – это ведь все-таки 1/5 человечества, и, конечно, учитывая тот поток информации, который каждый день обрушивается на всех нас, Китай я имею в виду, невозможно, ну, скажем, так сказать, вот даже если прочитать лекцию на 3 часа, все аспекты затронуть. В каком-то смысле слова Китай – это или полный, или пустой стакан, все зависит от точки зрения. Вы можете увидеть там и признаки краха, который случится завтра, и в то же время вы можете увидеть там обнадеживающие признаки, которые заставят вас предсказать, что еще 20 или 50 лет там будет столь быстрый рост. В принципе, радиослушатель прав, когда он говорит, что это олигархический строй, это режим, в котором наибольшее количество выгод получают чиновничество, те, кто близки к власти. Но это, в общем-то, очевидные, банальные вещи. Тут, в общем-то, спорить как бы никакого смысла нет. Вот что касается отношений между российскими и китайскими элитами, действительно, у нас сложились достаточно неплохие отношения. Я бы так сказал, что может быть, самые лучшие за последние несколько десятилетий. Но что в этом плохого? Я как бы не совсем разделяю вот пафос нашего уважаемого слушателя, который так вот ждет, не дождется, когда все-таки мы резко стукнем кулаком по столу, как Никита Сергеевич Хрущев, и в очередной раз, значит, расплюемся. Все-таки нужно не забывать, что у нас очень большая граница, 4300 километров. У нас большие цифры товарооборота. Китай – это страна, которая, ну, скажем так, поддерживает, и мы ее поддерживаем. То есть есть взаимная поддержка по некоторым, не по всем, конечно, международным вопросам. И в этом смысле слова действительно он прав, что интересы политических элит, ну, или даже шире, национально-государственные интересы России и Китая по многим позициям совпадают. Совпадают ли они полностью? Тоже нет, потому что, конечно, когда две такие крупные страны, есть противоречия, есть споры. Мы, например, поставщики углеводородного сырья, хотим продать подороже, Китай хочет купить по дешевке и вообще скупить, так сказать, за 3 копейки, если дадут. Вот, понимаете, и много других сфер, где интересы не совпадают. Ну и что? Значит, рвать на себе волосы и кричать, что давайте, значит, закрывать лавочку. Ну, то есть, мне кажется, что все-таки тенденцией ближайших лет будет стремление политических элит, ну, скажем так, продолжить в том же духе. More of the same, как говорят американцы. При том, что, конечно, сам масштаб нашего сотрудничества, вот возьмем там нефтегазовую сферу, он, конечно же, порождает целый ряд всяких споров, в том числе коммерческих противоречий. Но, к счастью, мы уже не живем в то время, как в 50-е годы, когда малейший разлад, малейшее разногласие среди собратьев по разуму, ну, то есть по совместному построению счастливого общества, воспринималось как предательство, как нож в спину. Теперь, по-моему, мы совершенно спокойно говорим друг другу, что мы не согласны вот тут и тут, а здесь мы с вами готовы сотрудничать. Пожалуйста, давайте углублять и расширять, так сказать, наше сотрудничество. Вот такой мой, так сказать, ответ на этот вопрос.
Напомню, что смену политического руководства в Китае мы обсуждаем с заместителем директора Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Андреем Корнеевым. Он находится в нашей студии. Давайте послушаем вопрос от Сергея, радиослушателя из Нижнего Новгорода.
Добрый вечер. Вот меня интересует вопрос такой. Вы знаете, есть симпатии, антипатии между людьми, между нациями. Тоже есть взаимопонимание. Я не знаю, с чем это связано. Вот. Меня всегда интересовало вот это вот отношение с китайцами. Помню, мать рассказывала, когда она училась в 50-е годы, в читальный зал университета зашли китайцы в своей национальной одежде. Ну, студенты смутились, а где был зал уже доцентов, там, преподавателей, они встали, зааплодировали китайцам. Радиопередачи были по проводному радио из Пекина, это я все прекрасно помню. Вот, ну, была, может быть, и пропаганда, конечно, но вот я считаю, что общежитие, где живут у нас китайцы, которые учатся, там никаких скандалов, никаких конфликтов нет. Мне довелось гардины вешать с товарищем, там у китайцев в комнате. Хотя я не курю, они дали сигарет нам по пачке, хотя просто по-дружески так попросили. Ага. Ну, в общем, отношения такие какие-то приятные. Вот вы владеете ситуацией вот в этом отношении, как вы считаете, есть у нас симпатии, антипатии, или на это можно внимание не обратить. Может быть, исторические какие-то есть примеры. Потому что рассказывают, что китайцы в Нижнем Новгороде были, торговали там чем-то, то ли в обуви, то ли еще чем, и ножки были маленькие. Ну, я помню эти рассказы. Спасибо.
Можно отвечать?
Да, да, да. Да.
Ну, вот, мне кажется, справедливо поставлен вопрос. Хотя на него ответить, может быть, еще сложнее, чем на предыдущие вопросы, потому что, мне кажется, вот и как в России можно найти, вот даже среди наших радиослушателей, один, ну, так сказать, один одно, другой другое, 25 позиций, ну, то же самое в Китае, ну, нет вот какого-то единого отношения китайцев к России. Сейчас вот у нас очень популярные исследования по имагологии, то есть образ России в Китае, образ Китая в России. Я бы так сказал, что да, ну вот то, что бесспорно, люди пожилого возраста, которые в 50-е годы выросли на советской, еще отчасти российской, русской культуре, они с удовольствием сейчас высказывают свою симпатию. В Китае есть ностальгические туры сюда, в Москву, с посещением Красной площади, Мавзолея Ленина, там горки. То есть для вот таких коммунистически настроенных пожилых людей есть те, кто приезжают в Ясную Поляну. Популярные наши писатели Золотого или там Серебряного века. Но есть молодое поколение китайцев, которые совершенно, скажем так, равнодушно относятся к России, особенно после того, как в 90-е годы в Китае была такая пропаганда, ну, что, в общем-то, Россия сама пострадала от тех непродуманных реформ, которые вел Горбачев. Потом в 2000-е годы пришел Путин. Парадоксально, что в Китае он был больше даже популярен, чем собственные лидеры. Мне кажется, вот вплоть до выборов последних, думских и президентских, когда китайские газетчики достаточно много писали о протестах наших, о том, что не все уж так, так сказать, было с соблюдением всех процедур. И это несколько снизило, конечно, восприятие Путина, и даже вот на уровне таксистов такие разговоры можно было встретить, что вот, что же, говорит, вот у нас коммунистическая партия, она прямо говорит, что никакой у нас демократии нет, но зато лидеры меняются раз в 10 лет, а у вас вот вроде бы демократия, а на самом деле не совсем так получается. Ну вот если говорить о какой-то симпатии или о каком-то, так сказать, таком разном отношении к разным народам, мне кажется, что все-таки между русскими и китайцами есть, или между россиянами и китайцами есть определенные чувства близости. Они, наверное, основаны на том, что это две большие страны. Они в 20 веке прошли очень много очень сходных, ну, очень драматических в то же время этапов. Да и сейчас, если посмотреть, вот очень многие процессы социальные и в области правоохранительной сферы, и то, как трудно происходит становление гражданского общества. Все очень похоже, и мне кажется, парадоксально, но это немножко, так сказать, сближает наши народы. Хотя есть теория, что вообще-то в отношениях России и Китая, ну, скажем так, два этажа. На верхнем этаже политические элиты с удовольствием ездят друг к другу в гости, дружат, укрепляют стратегическое партнерство, а на уровне народа, ну, такое отношение индифферентно-прохладное. То есть, как бы вот истина, наверное, где-то посредине этих двух концепций или двух представлений о таком, так сказать, глубинном отношении между русскими и китайцами.
А как давно вы были в Китае, и какие изменения бросились в лицо, в глаза по сравнению с предыдущими визитами?
Ну, я был в августе этого года, кстати говоря, в составе делегации Московского университета. Нас пригласил тогдашний вице-премьер Ли Кэтян, вот сейчас этот человек назначен тоже в состав высшего руководства, он в марте будет премьер-министром, он пригласил 300 студентов Московского университета просто приехать и приятно провести время в Китае. Наверное, в Китае понимают вот то, о чем спросил только что наш радиослушатель, что просто торговля, просто какое-то взаимодействие, ну, в дипломатическом формате, оно, наверное, недостаточно. Нужно как-то пропагандировать, что ли, хорошие добрососедские отношения. Это вот такой был жест, ну, скажем, инвестиция в будущее. Действительно, наверное, большинство из тех, кто съездили, китайцы их очень хорошо принимали, жили в пятизвездной гостинице, наверное, у них осталось благоприятное впечатление, которое, возможно, на длительное время будет формировать их, вот, данных молодых людей, отношение к Китаю. Ну, насколько я знаю, такой же проект есть и у нас в Московском университете, пригласить 100 китайских студентов просто вот приехать на пару недель пожить в России. А что касается того, что же в Китае мне бросилось в глаза, удивляет, вы знаете, стремление китайцев, вот у них есть паранойя по поводу всего нового. Вот только построили какую-нибудь гостиницу. Не проходит и 10 лет, уже ее сносят. Я помню, жил в Пекине, в районе Второго кольца, в прекраснейшей гостинице, называлась «Глория Плаза». Многие из наших бизнесменов, предпринимателей, может быть, даже знают, это недалеко от посольского квартала. Вот сейчас уже ее снесли, хотя это была роскошная пятизвездная гостиница. Наверное, что-то вот такое в психологии китайцев есть, которые веками жили, в общем, в условиях, ну, достаточно большой бедности, не доедали. И теперь, когда Китай, может быть, впервые за 5000 лет своей истории, наконец, достиг сытости, китайцам хочется вот во всем догнать, а может быть, даже и перегнать наиболее развитые страны. Вот почему, приехав в какой-нибудь захолустный уезд в Китай, обязательно увидишь аэропорт чуть ли не международного уровня или небоскреб. То есть рядом могут быть какие-то жилища бедняков, но обязательно в центре уездного города 2-3 небоскреба, чтобы показать, что вот и мы ничем не чужды основным тенденциям современности.
Слушаем вопрос москвича Александра.
А, добрый вечер. Да. По поводу того, что вы сказали, кажется, есть такая поговорка китайская. Все лучшее в Китае. Если что-то лучшее есть вне Китая, то надо обязательно туда его привнести. Вот и относительно гостиниц. А мой вопрос касательно так называемой экспансии Китая в наши дальневосточные регионы. Ну, сейчас «Свободу» не по радио слушаем, по интернету смотрим, компьютер под рукой. Так вот, как-то из-под воль все время об этой экспансии что-то такое, так сказать, доносится. Вот насколько это правда или миф, да, о том, что Китай рассматривает богатство Сибири стратегически как свои, рассматривает Россию как регион, как сырьевой придаток, откуда все вот эти минеральные наши и прочие, так сказать, природные богатства нужно выкачивать, а туда сплавлять товары, которые не пользуются или ниже уровнем, чем те товары, которые Китай поставляет в развитые страны. Насколько верно это суждение, насколько оно лживо? Прокомментируйте, пожалуйста. Спасибо.
Ну, если говорить об экспансии, я хочу просто напомнить, что вот ровно, ну или, скажем так, примерно 100 лет назад точно такая же была дискуссия у нас еще в предреволюционной России. Ведущие интеллектуалы спорили по поводу теории «желтой угрозы». Она, если помните, была придумана кайзером Вильгельмом II. Ну вот, действительно, прошло 100 лет, ничего не изменилось, все так же спорим, есть ли угроза, так сказать, когда Китай захватит пол России. Ну, здесь, конечно, больше, по-моему, наши собственные страхи. Ну, мне кажется, это даже нормально, что есть такое здоровое, настороженное отношение к Китаю. Никто, по-моему, не требует и не настаивает, чтобы мы прям как братья там друг друга обнимали. В конце концов, это уже не эпоха великой дружбы. Конечно, большинство этих страхов, этих, так сказать, нагнетания страстей, ну, в основном относится к области психологии. С другой стороны, конечно, мы видим, что Китай – это поднимающаяся держава, интересы которой теперь, собственно говоря, не только касаются России. Китай присутствует, но вы не найдете ни одного угла мира, начиная от Африки, Латинской Америки. В Калифорнии китайцы собирались поставлять американцам свои скоростные железные дороги, пока не произошел ужасный скандал, и после чего эти планы, естественно, рухнули. Но я хочу сказать, что эта проблема не только России. В Малайзии в свое время Махатхир Мохамад, бывший премьер-министр, ввел специальную новую экономическую политику, чтобы уменьшить влияние китайцев на экономическую жизнь Малайзии. В этом смысле слова, конечно, нельзя полностью взять и самоуспокоиться, и сказать, что все это, так сказать, досужие сплетни. Но во многом это действительно наши внутренние проблемы. Если, например, в 90-е годы наши границы были подобны дырявому сыру, то, естественно, что сквозь них проникали. Если как бы мы позволяем вывозить лес в необработанном виде кругляком и теряем на этом миллиарды долларов, то, естественно, найдутся предприимчивые китайцы, которые оберут нас до нитки. Так что здесь во многом вопрос к нам самим. То же самое касается сырьевого придатка. Ну, когда-то ведь китайцы с удовольствием брали наши «Волги», «Жигули», «Нивы». Потом, когда уже мы сами перестали на них ездить, вот это как раз, по-моему, сейчас произошло, в последние 10 лет на наших глазах вы в Москве уже, ну, как экзотик, автоэкзотика это, если кто-то едет на «Жигулях». Но почему китайцы будут брать наш автопром, если мы сами как бы его не производим? Так что, в принципе, Китай – это большая проблема для всего мира, но я хочу сказать, что не следует и абсолютизировать, потому что подъем произошел не только Китая. Также быстро растут Индия, Бразилия, страны, такие страны, как Южная Африка, Аргентина, Турция. Это как бы новая ситуация глобальная, которая еще не до конца осмыслена вообще, ну, экономистами вот такого мейнстрима. То есть, возможно, мы через 5 лет будем жить в мире, где самая крупная экономика мира будет экономика Китая, но при этом по подушевым показателям она не будет входить, как и сегодня, даже в первую сотню стран. То есть это будут богатые бедняки.
И как вы считаете, вот были личные отношения между нашим президентом и Ху Цзиньтао, удастся ли ему наладить такие же отношения с Си Цзиньпином?
У нас были хорошие отношения у Ельцина и Дзян Цзиминя. Помните этот кадр, когда, приехав в Пекин, Ельцин погрозил Клинтону, говорит, смотри, Клинтон, мы с Китаем, и дальше что-то он, так сказать, какое-то продолжение, после чего Владимир Владимирович сказал, что, ну, ничего плохого он сказать не хотел, и все нормально, мы, так сказать, сотрудничаем с Америкой, как и раньше. Мне кажется, что вообще-то будут снижаться важность и значимость вот таких личных отношений, друг Билл, друг Коль, да и в самом Китае все-таки и Ху Цзиньтао, и Си Цзиньпин – это не какой-то диктатор, не какой-то авторитарный лидер, он, во-первых, знает, что через 10 лет он все равно уйдет на пенсию, кстати, одно из важных решений, одним из важных решений нынешнего съезда было… что Ху Цзиньтао передает уже сейчас бразды правления военным советом, то есть реальную власть, в отличие от номинальной, вот этому новому лидеру Си Цзиньпину. А это значит, что это действительно передача власти, а не такая декоративная, как, ну, где-то, может быть, в другом месте. Поэтому мне кажется, что личные отношения будут сохранять свою значимость, они будут относиться, наверное, друг к другу достаточно уважительно, но мне кажется, это не будут какие-то запанибратские отношения, и, с другой стороны, может, и хорошо, потому что в свое время Мао, когда поссорился с Хрущевым, это привело к тяжелейшим последствиям. Лучше пусть они будут обращаться друг к другу не на «ты», а на «вы».
Слушаем вопросы Смоленской области от радиослушателя Геннадия Сергеевича.
Здравствуйте, Владимир, здравствуйте, гости.
Добрый вечер.
Я думаю, что сегодня Китай думает о России, как все в мире, что Россия является мафиозной страной. Но разве мог в Китае появиться чиновник, как из обороны это Васильева, которая гребла под себя и кругом сколько хотела и сколько могла, и получала оклад в месяц 5 миллиардов рублей. А вот ответьте на этот вопрос.
Вы просто не знаете того, что пишут в интернете о Китае. Там еще как бы дадут фору госпоже Васильевой. Вот этот год, кстати говоря, перед съездом, прошел под знаком чудовищного, на мой взгляд, скандала с теперь уже полностью скомпрометированным политиком Бо Силаем. Человек, который претендовал чуть ли не на то, чтобы сменить Ху Цзиньтао. Ну, может быть, это было преувеличением, но уж точно он мог войти в состав постоянного комитета Политбюро. Оказалось, что это коррупционер, жена которого замешана в убийстве, как минимум в одном, а за границей у нее десятки миллионов долларов. Буквально перед съездом «Нью-Йорк Таймс» опубликовала мощнейшую информационную бомбу против уходящего премьера Венди Бао, где было путем скрупулезного анализа активов семьи Веня подсчитано, что семья, оказывается, за годы премьерства данного политика накопила 2,7 миллиарда долларов. Летом был скандал с некоторыми членами семьи вот нового лидера Си Цзиньпина. Объем вывозимых китайскими чиновниками и бизнесменами средств на Запад, мне кажется, перекрывает даже отток долларов и евро из Российской Федерации. Вот я поэтому и говорил, что очень много, к сожалению, скажем, нас больше сближают вот эти отрицательные особенности политической и социальной системы. Ну, возможно, нам нужно обмениваться опытом, как противодействовать этому. И, может быть, это будет еще одно направление сотрудничества России и Китая.
Да, ну, по-моему, в Китае еще сохранилась смертная казнь в отношении коррупционеров.
Смертная казнь действительно не отменена, она вряд ли будет в ближайшее время отменена, но китайские вот пользователи интернета критикуют власти за то, что если за преступление простого человека его могут казнить, то каких-то высокопоставленных коррупционеров, как правило, все-таки спасают и заменяют это на или пожизненные заключения, или на длительные сроки. А так, в принципе, пенитенциарная система Китая – это, конечно, одна из головных болей правозащитного движения, в том числе и правозащитников внутри Китая.
Слушаем Владимира из Нижегородской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин Корнеев, вы, наверное, не раз видели по телевизору, как коммунисты с гордостью показывали Китай. А велика ли, вот вопрос у меня такой, а велика ли заслуга коммунистов в строительстве нового Китая? И что они там строят? А потом, вот смотрите, армия в Китае довольно-таки большая, там говорят более 5 миллионов. А коль такая армия, значит, у них есть какой-то противник? Кто у них противник-то? Вот такой вопрос еще. И еще, какие дороги в Китае? Спасибо.
Значит, хорошие вопросы. Начну по порядку. Коммунисты действительно умелы в пропаганде достижений коммунистической партии. Если смотреть телевизор, находясь в Китае, это примерно будет как при Леониде Ильиче Брежневе. Постоянные репортажи о надоях молока, о новых заводах. В общем, так сказать, картина мрачноватая. Но откуда они научились этой пропаганде? Не нужно ли нам вспомнить, как это у нас было 20 лет назад? Что строят в Китае? Ну, понятно, что строил товарищ Мао Цзэдун. Мне кажется, Дэн Сяопин был человеком, который уже тогда понял, что, в общем-то, Китаю нужно учиться у западных стран, у таких соседей, как Япония, Сингапур. И он решительно повернул руль в другую сторону. Да. И сейчас, конечно, несмотря на риторику о строительстве социализма с китайской спецификой, в общем-то, Китай преследует ту идею, которую еще когда-то Суни Цзен обозначил. Это строительство сильного, могущественного Китая. Правда, он еще добавил демократического. Но пока коммунистическая партия согласна строить демократию такую внутрипартийную, то есть усилить ответственность от тех или иных руководителей, больше дискуссий внутрипартийных, больше прозрачности, больше сообщать населению о том, что обсуждается на Политбюро и так далее. Ну, в каком-то смысле слова тактически они правы. Если сейчас взять и объявить полную демократизацию, трудно себе представить, что в такой стране произойдет. Ну, и что касается 5-миллионной армии, тут наши слушатели немножко устарелыми пользуются цифрами, поскольку еще 10-15 лет назад ее сократили. Там, ну, она действительно самая крупная в мире, но это где-то 2 миллиона человек. И, в общем-то, конечно, я так понимаю, подтекст слушателя, что не хотят ли китайцы опять-таки напасть на Россию. Но мне кажется, что все-таки нужно спокойно к этому относиться, и все-таки мы должны продолжать сотрудничество и взаимодействие с Китаем.
Большое вам спасибо. Напомню, что смену политического руководства в Китае мы обсуждали с заместителем директора Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Андреем Корнеевым. Он находился в нашей студии. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Марк Штильман и Михаил Касторов.